Не знаю, как для других, но для меня прочитанное и полюбившееся в детстве или юности живо и сейчас. Как старых знакомых узнавал я места, где никогда не был, но о которых читал. Знакомый мне когда-то показалась лестница в доме, где жил Раскольников возле Сенной площади. Кабинет и аскетическая с железной кроватью спаленка Чехова в его ялтинском доме. Знакомой оказалась и комната Пьера. Именно в такой комнате должен жить парижский студент. Под самой крышей, в мансарде, с наклонной стенкой, с развешанными по стенам картинками и фотографиями, с колченогим столом и обязательно с окном, выходящим на крутые парижские крыши, трубы и бегающих по крышам котов. А вдали должен быть виден купол Пантеона или инвалидов, или башня Сен-Жак, или еще что-нибудь в этом роде. Сейчас ночь, никаких куполов не видно, но я знаю, что они должны быть. И разговор в этой комнате, в этот ночной час, должен быть именно таким. Безалаберным, перескакивающим с темы на тему, веселым, со смехом, с песней, с какими-то не очень острыми, но поминутно вспыхивающими спорами о политике, об искусстве, о чем-то своем, студенческом, нам непонятном. А часам к двум выясняется, что стол пуст. Но тут происходит нечто неожиданное. Стол пуст, значит, надо. Но студенты мои переглядываются, пожимают плечами. В Париже? Сейчас? Разве что найдешь? Несколько озадаченные, потолкавшись, порывшись в карманах, все же уходят. Минут через 10 слышим, скрипят ступеньки. Являются сияющие. В руках кулечки с нарезанными ломтиками жареной картошкой. Вид победителей. И это все? В глазах Ники нескрываемое презрение. Les Parisiens. Парижане. И подмигнув мне, доказать им? Через несколько минут мы с Никой уже в чреве Парижа, на центральном рынке. Это достопримечательнейшее место ночного Парижа. Именно ночью здесь все кипит. Табунами стоят, подъезжают и отъезжают громадные тупорылые грузовики. Здоровенные ребята сгружают ящики с овощами, фруктами, зеленью. На прилавках вырастают горы ананасов, бананов, артишоков, яблок, цветной капусты, спаржи, вороха, салата, несметное количество винограда всех цветов и сортов. Тут же проносят красно-розовые телячьи, воловьи, бараньи туши. На специальных рундуках мясники в окровавленных фартуках аккуратно раскладывают сердца, печени, почки, легкие, то, что у нас в Киеве называется потрошками. Как живут люди в окрестных домах, не представляю. Машины гудят, грузчики кричат, продавцы кричат. Жизнь в самом разгаре, рестораны полны. В одном из них, где все, как положено в этот час, едят луковый суп, Ника отводит в сторону пожилого официанта. О чем-то они шепчутся, и не проходит 3 минут, как Ника возвращается с оттопыренным карманом. Торжествующе мы покидаем чрево Парижа, минуем самое опасное место консьержку и ощупью в полном мраке, чтобы не привлечь к себе внимания, добираемся до своей мансарды. Пьер и вся его компания ошеломлены. 5-0 в нашу пользу. У парижан тоже есть такое выражение. Я вспоминаю сейчас этот вечер. Один из самых веселых и непринужденных в Париже. Никаких салфеточек, вилочек, ножичков, никаких тостов, никакой натянутости. Все просто, естественно, по-студенчески, как у нас. Только почему-то все говорят по-французски, и за окнами не Трифоновский переулок, а какая-то Rue de Saint-Germain-l'Auxerrois. А на стенке не Гагарин, а то ли Жан-Поль Бельмондо, то ли знаменитый велосипедист, кумир парижан. В комнате не продохнешь от дыма. Окурки плавают в тарелке. Соседи, не сомневаюсь, ворочаются сбоку на бок. Консьержка далеко, и шепотом никто не говорит. Спорим об Алжире, о новом искусстве, еще о чем-то. Пьер поет песенки. У него неплохо это получается. Настоящий шансонье. Ника сияет от счастья. Правда хорошо? Хорошо. На прощание обязательный обмен адресами. Чтоб не перепутать всех, я записываю в записную книжку. Эдуард Буник, который в очках. Макс де Леттер, похожий на Фернанделя. Мишель де Лорм, с бородой. Мейдуб Абдель Вахаб, бугриба. Мишель Воме, неразборчиво. Пьер Пиньо, хозяин комнаты, шансонье. И почему-то нарисован цветок. А вдруг где-нибудь, когда-нибудь еще встретимся? К слову сказать, обмен адресами вовсе не такое уж бесполезное дело. Весной прошлого года в Италии, в городе Прато, на ткацкой фабрике, нас водил и показывал ее молодой симпатичный парень Бруно. Из разговора выяснилось, что он пишет стихи. Как только выйдет книжка, обязательно пришлет. Что ж, очень мило, спасибо, буду ждать. И вот месяца 3-4 спустя кто-то звонит в дверь. Открываю. Стоят трое. Вот какой-то иностранец вас разыскивает. Смотрю. Бруно. Двое других наших киевляне, к которым он обратился за помощью. Оказывается, он проездом в Киеве с молодежной делегацией привез обещанную книжечку, вот, пожалуйста. Ну разве не приятно? Бруно был накормлен обедом и снабжен коробкой пластинок. О, диско руссо, грация, спасибо. Другой случай. Сережа Сдрок. Он не итальянец и не француз, а чистокровный украинец из Волынской области. Познакомились мы с ним в Германии в 1958 году. Он был прикомандирован ко мне, так сказать, в качестве ординарца, когда я ездил туда с нашей делегацией на празднование 40-летия Советской армии. Это был славный и очень трогательный паренек. Когда я поздно возвращался с очередного юбилейного мероприятия, он всегда ожидал меня у проходной или озабоченный бродил по двору казармы. «Два рази вже підогрівав ужин, а ви все не їдете. Все прохололо, а борщ такий смачний, підогріть іще». Расставаясь, я вручил ему громадную плюшевую скатерть, пару рубашек, он скоро должен был демобилизоваться, в хозяйстве пригодится, и гигантского фаянсового не то тигра, не то льва, на которого он с восторгом поглядывал. Все эти презенты вручались членам делегации во время торжеств в каждом полку, в каждом батальоне. Через год или полтора я получил от него очень обстоятельное письмо, написанное прекрасным почерком на чистейшем украинском языке, в котором сообщалось, что у него все в порядке, на работу устроился, женился и извиняется, что с таким запозданием пишет. А еще через год другое письмо, совсем уж трогательное. Одним словом, я верю в записывание адресов. Это не только акт вежливости. Верю, что и на этот раз не зря записал адреса двух Мишелей, Пьера, Эдуарда, Макса и Мейдуба. Хотя провели мы вместе всего лишь несколько часов в прокуренной комнатенке на набережной Межиссери. Есть такое слово «контакты». Я не очень люблю это слово. Почему-то вспоминается контактный и неконтактный больной. Но понятие им выражаемое мне дорого. Существует великое множество разновидностей таких контактов. Конференции, съезды, конгрессы, фестивали, обмен делегациями, профессорами, студентами, все виды гастролей, спортивные соревнования, банкеты, приемы. И все они приносят свою пользу. Но самый, на мой взгляд, дорогой, самый ценный, самый полезный вид контакта – это самый простой – сесть рядом и поговорить. Так сидели мы с ребятами на мансарде. Так неделю или полторы спустя сидели в маленькой квартирке мадам Аби на Рю Луи Давид, 70, в районе Порт-де-Лила, таком знакомом нам по фильму «На парижской окраине». Мадам Аби – коридорная второго этажа отеля «Лувр». Немолодая уже, сдержанная, приветливая, содержавшая мой номер в идеальном порядке. Она как-то сказала: «А почему бы вам не навестить как-нибудь в свободное время меня и мою дочь? Мы были бы очень рады. Добираться до нас просто. На метро до Порт-де-Лила, а там два шага». Эти два шага мы, правда, проколесили на такси не меньше получаса. Почему-то мы взяли такси, а не поехали, как велено было, на метро. Никто не знал улицы имени знаменитого французского художника, и только в каком-то бистро мы обнаружили ее на замусоленном плане в полуквартале от того места, вокруг которого колесили. Во Франции, как я уже писал, не принято приглашать. А если уж в исключительных случаях приглашают к себе домой, то обставляют это с великой торжественностью, готовясь за много дней, долго и старательно отбирая приглашенных. Мадам Аби нарушила эти каноны. Все было очень просто. Всего нас было шестеро, двое гостей и четверо хозяев. Мадам Аби, ее дочь Кристиан, работающая на фабрике, сын Кристиан Жерар и племянник Франсуа. Мы сидели за круглым столом, пили вино, ели какие-то незатейливые, но вкусные вещи и чувствовали себя непринужденно, как у старых знакомых. Время от времени кто-нибудь из хозяев вставал и подкидывал в калорифер брикет. Для парижан выдался сегодня невероятно морозный день, минус 10 градусов, и хозяйка все беспокоилась, что мы мерзнем. Никаких особо высоких проблем мы не решали. Мальчики рассказывали о своем учении, Кристиан о работе на фабрике. Собственно говоря, даже не рассказывали, а просто говорили друг другу, а заодно и нам о каких-то последних своих событиях, происшествиях, волнениях,